Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. И мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принять, сверхъестественно увидеть, сверхъестественно услышать, что есть воля Твоя. Помоги каждому слушающему принять откровение. И через откровение исцеления души во имя Иисуса. Пусть глаза каждого слушающего, пусть уши каждого слушающего будут открыты на волю Твою во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас могущественно действует на душу каждого слушающего, высвобождая, исцеляя, наполняй во имя Иисуса. Благодарю. Благодарю Тебя, Отец, за Дух Твой, за могущественный Дух, который действует на душу каждого слушающего. Помогай им видеть и слышать волю Твою. И я принимаю помазание, могущественное действие Твоего Духа, чтобы все, что будет сказано, чтобы все, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас уже с вами 10-я встреча, посвященная теме «Воля Божья, какая она бывает». Вообще, сам по себе этот материал по своему назначению – это как материал, помогающий проливать свет. И в нем есть и фундаментальная сторона, потому что сами высказывания – о воле Божьей настолько разнообразный, что настоящий материал, он формирует правильное представление и во многом раскрывает причины, почему в период Ветхого Завета Бог действует так, а в период Нового Завета действует по-другому. Это не только связано с тем, что человек не рожден свыше или рожден свыше. Это во многом связано именно с тем, что становится доступным человеку, что находится в его воле для человека. И, конечно, рождение свыше в этом плане тоже играет свою роль. Хорошо, итак, мы с вами рассматриваем воля Божья, какая она бывает. Сегодня 10-я встреча, и я напомню вам 5 выражений воли Божьей, представленные в Писании. Первое выражение воли Божьей – это совершенная общая воля Божья. Я сейчас деталей напоминать не буду. Рекомендую вам при необходимости прослушать снова. Второе выражение воли Божьей – это совершенная индивидуальная воля Божья. Это особенно интересная часть в изучении была. Третье выражение воли Божьей – это записанное в обетованиях. Общая воля Божия, доступная каждому участнику завета. Отмечаю, именно участнику завета. И четвертое выражение воля Божия – это воля Божия, индивидуальная для человека на период несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий в теле, в душе, но уже восстановленного в единстве с Духом Божьим Духа человека. Мы сегодня завершаем рассматривать именно это выражение, четвертое выражение, то есть сегодняшняя встреча будет посвящена четвертому выражению воли Божией и завершающей, потом будем уже переходить к следующему. Пятое выражение воли Божией – это восстановленная к реализации совершенная воля Божия. Вот такие 5 выражений воли Божией. Вы скажете, брат Олег, а почему мне это необходимо знать? Давайте отметим следующее. Если вы особенно не стремитесь творить волю Божию, а именно определенную для вас лично, то, понятное дело, вам это нет необходимости знать. Вы находитесь в общей воле Божией, что по-любому будет сказываться на ваше наполнение вашей жизни. Вы скажете, брат Олег, подождите, но если я в общей воле Божией, разве это плохо? Нет, послушайте. В нашем изучении, вот как раз мы и говорили во многом о том, что общая воля Божия – это обеспечение, это атмосфера, это платформа, на которой реализуется индивидуально. А именно индивидуально воля Божия является определяющим в вашем послушании. Вообще послушание каждого творения человека, оно очень конкретно. Оно никогда не бывает в общем, оно никогда не выглядит в общем. И Творец, он с каждым своим творением человеком общается в соответствии с тем, кто он есть в его индивидуальной воле. Естественно, что рождение свыше, возвращая вас, приготовленное для вас, уже во многом говорит о том, о чем будет с вами лично говорить Творец. Поэтому, конечно, если вы не собираетесь творить индивидуальную волю Божию, а именно то, кто вы есть, вы не начинаете быть и не хотите быть, ну или во всяком случае считаете это ненужным, то понятное дело, что весь этот материал для вас он будет просто выглядеть как, знаете, посягательство на вашу благодать, в кавычках. Вот. Но на самом деле этот материал важен именно для тех, кто все-таки хочет творить индивидуальную волю Божию или быть тем, кто он воле Божией утвержден быть. Хорошо, давайте мы сейчас с вами повторим некоторые основные моменты по нашей девятой встрече, так как в девятой встрече мы говорили именно, рассматривали именно индивидуальную волю Божию на период несовершенства. Ну, я так и отмечаю этот период, пока душа, пока тело человека не безупречны, но дух уже восстановлен в единстве со Святым Духом Божиим. Отметим следующее. Тезис первый, который мы отметим, как повторение по девятой встрече, так как десятая – это продолжение этой встречи. Совершенная индивидуальная воля Творца после того, что сделал Адам, для человека не была отменена. Грех не может отменить индивидуальную волю Творца для каждого его творения. Брат Олег, тогда что произошло? Действие ее было приостановлено до времени. Следующий тезис, который мы отметим, что после того, что Бог сделал в своем Сыне Иисусе на кресте, для человека знать и исполнять индивидуальную волю Творца – это дарованный Творцом выбор. Следующий тезис, который мы отметим или напомним из нашей девятой встречи, что Дух истины, а мы сегодня продолжим говорить о Духе истины, о его миссии, отмечу Дух истины. Кстати, я заметил тоже такую интересную деталь, что рожденные свыше, имея общение между собой, в общем-то, не видят особенной разницы между значением Дух истины и Дух святой. Да, это один и тот же Дух, но слово «святой» и слово «истина» во многом обозначают действие в миссии Духа. То есть Дух святой в определенном случае выполняет роль Духа истины. И тот же Дух святой в определенных случаях выполняет роль Духа святого. Там определяющая святость, здесь определяющая истина в реализации его миссии в жизни человека. Конечно, в жизни человека. Он также здесь и утешитель, и это тоже определяет, что именно он делает в определенный момент. Хорошо, поэтому Дух истины – источник знания и обеспечения индивидуальной воли Творца для человека. Поэтому всякий раз, встречая в Писании слово «Дух истины», это говорится, что в данном контексте, как и в стихе, говорится во многом о том, что Дух Святой будет направлять и вести в реализации воли Божией. Следующий тезис, который мы отметим также из девятой встречи, что миссия Духа Святого в жизни человека – помогать человеку, но не во всем. Это тоже очень важный момент, так как часто Дух Божий пытаются приобщить к тому, во-первых, что он по-любому не будет делать, тем более участвовать. Поэтому Дух, миссия Духа истины, Духа Святого в жизни человека – помогать человеку, но не во всем, а каждый день помогать ему реализовать только Творцом определенную для него индивидуальную волю. И мы с вами отметили особенности Духа истины, а именно его миссии в жизни. В данном случае мы брали пример Адама, Но на сегодняшний день мы, как рожденные свыше, можем также рассматривать себя в некоторых моментах, связанных с тем, что Дух истины делал в жизни Адама. Первое, что мы отметим, что Дух истины не будет вести, или Дух истины будет вести только в том направлении, которое уже определено Творцом, а не самим человеком и кем-либо в его жизни. Еще раз. Дух истины будет вести только в том направлении, которое уже определено Творцом, а не самим человеком или кем-либо. Дух истины будет давать мудрость только в соответствии с Творцом, определенным планом для человека, а не во всем, что захотелось знать или делать человек. Поэтому, когда вы даете запрос на мудрость, мудрость всегда будет связана с тем, что, в общем-то, определен Творцом для вас лично. Следующее. Дух истины будет наставлять человека только в соответствии с Творцом определенной миссии для человека, а не в том, что будет планировать сам человек. Поэтому все, что вы планируете, в большинстве случаев и приходится вам лично самим и благословлять. Потому что Творец уже не благословляет, он уже благословил. Причем благословил вас только в своей воле. Вам бы стоило бы об этом задуматься, что вы благословлены только в его воле. Во всем остальном, даже если вы говорите: «Господь, я благодарен тебе за то, что ты меня благословил в этом, в этом, в этом». Или такие высказывания, как «благослови», «благослови». Чаще всего, как первые, так и вторые высказывания, больше говорят о невежестве, что, в общем-то, на руку только дьяволу. Еще раз. Дух истины будет наставлять человека только в соответствии с Творцом определенная миссия для человека, а не в том, что человек планирует сам. Следующее. Дух истины будет давать задания только в соответствии с Богом определенным планом для человека и не будет участвовать в том, что человек придумал для себя сам. Следующее. Дух истины будет давать силу только в Творцом определенных заданиях, а не во всем, что решил делать человек сам. Тоже важный момент. Следующее. Дух истины будет давать обеспечение только на выполнение воли Творца, а не на все, что исходит, в данном случае, от потребностей, даже от похоти и желаний. Следующий тезис, момент измечу, что Дух истины будет поддерживать веру только в соответствии с волей Творца, а не верю о том, на что воли Божией нет. В общем-то, в том случае применять веру невозможно, так как вера всегда приходит от слышания воли Творца. И завершающий тезис по повторению 9-й встречи, что Дух Святой, Дух Истины, мы делаем акцент на Дух Истины, поддерживает и обеспечивает только волю Творца для человека, а не все подряд, что вздумает или захочет делать человек. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать миссию Духа Истины. Отмечаю, делаю ударение на слово «истины». Так как в контексте Писания, всякий раз, когда используется этот термин, делается ударение и подчеркивается, что в контексте говорится о существующей воле Божией, которой нечего прибавить, нечего убавить, и она пребывает вовек. Именно так отметил это Экклезиаст, сказав, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к этому нечего прибавить, нечего убавить. Это есть воля Божия. Все. В целом, это есть во многом три качества истины. Пребывает вовек, нечего убавить и нечего прибавить. Все, это и есть завершенность. Хорошо, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать миссию Духа Истины, а именно то, чем он занимается в жизни уже рожденного свыше. Но, еще раз, рожденного свыше, который ревнует о том, чтобы творить волю Творца, определенную для него лично. Сегодня мы возьмем один из ярких примеров, очень ярких примеров, я сказал так, глубоко поучительных примеров, демонстрации действия или проявления миссии Духа Истины, представленной в жизни Адама, записанной в Бытие 2 глава. А Бытие 2 глава, вы же в курсе, да? Что это есть явление совершенной воли Божией, записанной чтобы рожденные свыше могли вернуться к началам и для себя извлечь определенную мудрость, чем занимается как Дух истины и как он это применяет. Читаем. Читаем Бытие 2 глава, 19 стих. Будьте внимательны. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небес. Заметьте, кто образовал. Он не человек, но привел к человеку. Да, это удивительно само по себе. Образовал Творец. Ну, давайте я внесу немножко дополнения. В книге Притчи 8 глава мудрость говорит о том, что Господь имел ее началом пути своего. Началом пути сотворения естественного физического мира. То есть естественный физический мир, прежде чем он начал проявляться, он вначале был спланирован и утвержден в мудрости. Поэтому мудрость в той же книге Притч говорит о том, что она была при Боге художницей, что она направляла его уста, раскрывала последовательность. Поэтому, когда Творец творил, он творил в соответствии с той последовательностью, которая уже была утверждена в его мудрости. То есть фактически мудрость – это уже то, что спланировано и было приготовлено в отношении физического мира. Другими словами, то, что мы с вами читаем уже в Бытие 1-2 глава, это явление того, что уже было приготовлено и спланировано в мудрости Творца. Явление. Поэтому для меня в основном Бытие 1-2 глава – это явление. Явление того, что уже есть в мудрости Божьей. Поэтому она и говорит в книге, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. Что касается ее, нет ничего нового под солнцем. Поэтому из невидимого происходит видимое. Потому благословен всяким духовным благословением в небесах. То есть есть много стихов, которые обозначают, что рожденным свыше нужно обратиться к тому, что уже есть. Не к тому, что будет, и не пытаться Богу представить что-то очень важным и нужным, а к тому, что уже есть в его мудрости. Но книга Притчи это так разворачивает, чтобы это все не увидеть, это надо, чтобы обязательно кто-то помог. Поэтому, когда мы обращаемся с вами в Бытие 2 глава, я напоминаю, мы обращаемся к моменту явления. И это касается напрямую, конечно, в отношении Адама. Поэтому еще раз, Господь Бог образовал с земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Другим словом, явил их и привел их к человеку. Заметьте, он их спланировал в своей мудрости, он их явил и уже явленных приводит к человеку. Послушайте, скажите мне, если Бог в своей мудрости спланировал каждое животное, то в его мудрости есть цель этого животного? Есть. В его мудрости есть задачи, определенные для этого животного? Есть. В его мудрости есть потенциал, определенный для этого животного? Есть. То есть в его мудрости есть все, что связано с каждым животным, птицей, насекомым. В ней уже все есть. Мудрости. Его мудрости. Так вот, сотворив или явив, он приводит их к человеку. К Адаму. Возникает вопрос, почему он привел к Адаму? Почему бы самому не назвать? Дело в том, что в тот момент земля и все, что наполняет ее, уже были переданы Адаму. Уже Адам принял эстафету от Бога управлять тем, что на земле, ну и, конечно, самой землей. И привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Как в свое время сказал мне Дух Божий, что это первый библейский урок, ну, мы называем библейский, но вообще первый урок, где сам Творец обучает человека в этой истории, как узнавать и творить его волю. Можете, кстати, себе это записать, что именно в этой истории самое первое обучение человека, как узнавать и как творить его волю. И дух истины в этой истории есть учитель Адам. Давайте посмотрим эту историю. Я бы хотел, чтобы вы именно так и посмотрели, что в этой истории раскрывается, как узнавать и как исполнять волю Божью. А если еще учесть, что то, что будет узнавать и исполнять Адам, во многом связано с его индивидуальной миссией, то, естественно, мы полагаем, что именно так и нас будут обучать, именно и так и нам узнавать, именно и так и нам творить. Поэтому, конечно, мы можем рассматривать эту историю как общеобучающего характера. Итак, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живу, так и было имя ей. А теперь вопрос к вам. Внимание. Знал ли Адам в своем уме вообще что-либо о Божьих творениях, а тем более о их назначении, о их миссии, о их цели? В своем уме на то время. Вы скажете, брат Олег, наверное, знал. Не, подождите. Его ум в тот момент еще чистая страница. Кроме того, что он услышал, в его уме больше ничего не было. То есть в его уме уже было записано: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычество. Это уже есть там. А вот если бы что-то вы там еще искали, то там другого ничего нету. Потому что туда еще не внесли пока еще ничего. Вы скажете, брат Олег, а в духе Адама? Да, в духе Адама, молодцы, вы правильно подметили. В духе Адама, духом Божьим, действительно была необходимая мудрость. Мы сейчас к этому идем, но в уме нет. В уме нет. Вы скажете, брат Олег, а при чем здесь я? Ну ладно, там в уме Адама ничего не было. Была чистая страница, там было только написано «плодитесь, размножайте», а я здесь при чем? Послушайте. Мы берем это для себя, в первую очередь, как пример. Ум Адама на тот момент не был той инстанцией, которая была необходима обращаться, так как ум был абсолютно чистая страница. Если параллель провести с нами, с каждым из нас, то наш ум на сегодняшний день – это грязная страница, куда вредно обращаться. То есть, если мы берем эту историю, то ум Адам чистая страница, туда бесполезно обращаться. А наш ум грязная страница, то лучше не обращаться. То есть, у нас фактически одинаковая позиция. Ему лучше туда не обращаться, потому что там ничего нет. То есть, ему бесполезно туда обращаться, а нам лучше не обращаться. Зафиксировал, вот и все, пока так. Этого уже будет достаточно. Для того, чтобы вы практично подошли к этой истории. А теперь следующий вопрос. Если Адам... бесполезно обращаться к его уму, так как в уме нет никакой информации, ее туда надо еще предстоит вносить, то возникает вопрос, откуда Адам брал название творений, которые проводил перед ними Творец? А вот здесь мы уже как раз и начинаем видеть участие, задачу или миссию Духа Истины. Именно Дух Истины в духе Адама открывал ему истину Творца о проходящем перед ним творение в паре. То есть именно Дух Истины говорил ему, кто проходит перед ним. И я верю, что в мгновение Адам вдруг видел не только и слышал не только название, но и видел потенциал и глубину цели этого творения, бездна премудрости Божьей. Вопрос, внимание. Нужно ли было Адаму думать, что это за творение проходит перед ним? Нет. Подождите, если ему не нужно было думать, тогда что ему нужно было делать? Адаму нужно было слушать в своем духе. И именно об этом дух премудрости Божией через записанное Соломоном сказал в книге Притчи, 4 глава, 20 стих. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклоняй ухо свое. Как это напрямую связано с событиями в Эдемском саду? Прямо вот такое впечатление, что эти слова, сын мой, слова мои внимай, как будто они вот взяты оттуда, что как будто они вот там работают, вот там они сейчас, вот сейчас работают. Да, мы этого не видим как бы в Адаме, но именно там это происходит. Именно там Адам внимает в дух, так как в уме ничего нету. Также это очень ярко видно в Сыне Божьем Иисусе. Кстати, Иисус описание называют последний Адам. Поэтому во многом то, что нам не открывается в первом Адаме, в Эдемском саду, я Духом Святым вижу в последнем. Но а то, что я бы хотел еще увидеть в последнем, я вижу в первом. Удивительно само по себе изучение вот так. Поэтому Сын Божий Иисус, как образец духовного творения человека, сказал нам следующие слова, которые надо проецировать на себя, и в целом они раскрывают миссию Духа истины. Слушайте внимательно. Это записано в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Сын, помните, читал, Сын мой, словам моим внимай. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, Отец, то и Сын творит так же. Возникает вопрос, где Сын видит Отца творящего в своем духе? Отмечаю, Дух истины наставит на необходимую истину. Где наставит? В духе. Именно в духе. Поэтому я могу себе только представить примерно, как это выглядело в Эдемском саду. Я могу представить, что Адам, представленный Творцом, как поставленный над главой, над его творением, стоит. И перед ним проходит пара творений. У Адама нет в уме никакого представления, кто это и что это. Но в своем духе он слышит голос, говорящий. Я напоминаю, это служение Духа истины тогда, и это служение Духа истины сейчас, сегодня, в каждом рожденном свыше. И Адам стоит, он смотрит на два творения, которые проходят, и вдруг в его духе голос говорит слово. Само значение этого слова в уме Адама так же само не несет никакого смысла. Но как только Адам озвучивает это слово, вдруг в одно мгновение значение этого слова не только проникает в его душу, но и начинает разворачиваться, знаете, как картина того, кто это и что это, и какие цели, назначения, и что все, что связано с этой единицей творения. Бездна премудрости Божьей. Он от начала в названии возвещает, что было в конце. Бездна премудрости Божьей. Поэтому Дух истины направлял Адама в том, что он видит. Но не только то, что он видит, а и то, что ему необходимо сказать. Напоминаю, мы говорим сейчас о миссии Духа истины тогда, проецируя это на сегодня, на сейчас. Потому что это и есть миссия Духа истины в миссии каждого человека. Открывать истину. Открывать определенное Творцом для вас лично. И помогать вам не видеть все и не слышать все, а видеть и слышать только то, что важно для вас в вашей миссии, как послушание Творцу. Как послушание Творцу. Именно это Духом Божиим названо познание истины. Вам не нужно познавать всю истину. Для этого есть вечность. Вам нужно познавать ту истину, которая определена для вас Творцом лично. Поэтому мы отметим или очевидно следующее, что Дух истины открывал человеку, ну, в том время Адаму, уже определенную для каждого творения волю Творца, а именно истину. То есть Адаму в своем духе было доступно видеть, было доступно слышать, что видел и слышал Дух истины. А Дух истины не скрывал, так как это входило в миссию, в задачи Адама. Поэтому на сегодняшний день это было и есть истинный метод того, как Дух истины направляет и ведет каждого рожденного свыше, мы говорим сейчас уже о рожденном свыше, в реализации индивидуальной воли Божией. И сейчас мы с вами прочитаем слова Иисуса, который раскрывал миссию Духа истины, из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Иисус учит. Дух истины или Дух, отвечающий за волю Творца для вас лично, в вашей жизни, наставит вас на всякую. Давайте здесь немножко остановимся. Там не написано «на всю». Он не будет вас на всю. Вам не нужно всю. Услышьте меня сейчас. Вам не нужно все знать, все уметь и все понимать, чтобы быть послушным Творцу. Есть то, что определено Творцом, чтобы вы знали. Есть то, что определено Творцом, чтобы вы видели, чтобы вы слышали, чтобы вам открывалось, чтобы не захламлялись. И Дух истины как раз является тем Духом, который делает вас способными видеть то, что вам необходимо видеть, слышать то, что вам необходимо слышать, обращать свое внимание на то, на что вам необходимо обращать внимание. Он есть для вас тот, кто поможет вам не захламляться, а принимать только что полезно и будет приносить плод в реализации воли Творца для вас лично. По-другому вы это не увидите, потому что миловидность обманчива. Итак, что мы видим? Что Дух истины наставить только на ту истину, и это важно отметить, которую человеку необходимо знать в соответствии с волей Творца для него лично. Брат Олег, подождите, ну столько же много интересных знаний. Бегу, брат Олег, вы, значит, еще не читали эту книгу. И благодарение Богу, что я не читал ни ту книгу, ни ту. Потому что ту, которую мне надо читать, он говорит, он не скрывает, потому что это часть его задачи. Брат Олег, ну такая интересная. И что? Я верю, что время вырасти. Если оно интересное, то не значит, что полезное, тем более для реализации индивидуальной воли Божьей. Вот то, что полезно для реализации индивидуальной воли Божьей, пусть оно будет и важным, и интересным. А все остальное, какое бы оно хорошее ни было, если оно не определено для меня, все, лучше не надо. Потому что в дальнейшем это будет рассматриваться как ссор или хлам, захламляющий душу, которую и так надо вычищать. А тут еще будет дополнительно с христианским акцентом туда закладывать. Читаем еще раз. Дух истины наставит вас на всякую определенную для вас истину. Ибо не от себя говорить будет. Но будет говорить, что услышит. Услышит откуда? Из воли Творца. Я, как говорил Иисус, творю лишь то, что вижу, что творится Отец. И слышу, и говорю то, что слышу, что Он говорит. И будущее или уже приготовленное Творцом в Его мудрости для вас лично, возвестит вам. Он, Дух истины, прославит меня, Иисус говорит, от имени Творца, потому что от моего или от моей воли для вас приготовленное возьмет и возвестит вам. Я вам представил так, как это Дух Святой читает. И отметим следующий тезис, что Дух истины будет производить и хотение сказать то, что не только, послушайте сейчас очень внимательно, потому что я верю, что когда вы глубоко для себя осознаете миссию Духа истины, то вы будете вам просто начнет открываться, вы сможете понять, насколько именно вот это служение Духа Святого, Духа истины, как истины, насколько это гиперважно для вас в молитвенной комнате. Потому что в молитвенной комнате эффективность достигается через познание той истины, которая определена для вас лично. Поэтому Дух истины будет производить хотение сказать то, что не только направит вас волю Творца на завтра, но и поможет принять приготовленное Творцом на завтра. Потому что есть одно дело узнать и сказать, а другое дело еще и принять, а оно должно быть в комплекте. Поэтому только через внимание и исполнение сказанного Духом истины человек избегает эксперимента и не творит воли дьявола. Возвращаемся к Адаму. Читаем дальше про Адама. То есть видите, какая удивительная история. Удивительная история. Хотя, когда ее читаешь вот просто бегло, этого ничего не видно. Но эту историю надо, чтобы вам читал Творец. Потому что в этой истории, как я уже отметил, есть обучающий процесс. Обучающий в том, откуда Адам узнавал волю Творца. И как он ее творил. Откуда он узнавал? От Духа истины. А как он ее творил? Говоря вслух. Это неотмененный никогда никем и ничем процесс или метод жизни. Узнавать от Духа истины и творить. Читаем про Адама дальше. «И нарек человек, или озвучил человек под руководством Духом истины, конечно, имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». То есть, конечно, это не были там пару сотен пар. Это были сотни и сотни и сотни тысяч пар. Я не могу вам сказать точно, сколько это было, но это было очень много. Но опять-таки, мы с вами главное, что увидели, что это не было что-то из ума. Это было служение Духа истины, это была его миссия определенная, и которая сейчас так же активна, как она была активна и в то время. Точно как тогда Адаму не нужно было думать, а нужно было слушать и произносить. Точно так и сейчас нам не нужно учиться думать, а особенно на духовные темы. Нам нужно учиться слушать и творить, произнося. Поэтому отметим следующее. Миссия духа человека – это индивидуальная воля Творца, расписанная в заданиях во времени и определенном для них месте ее исполнения. Понятное дело, что без Духа истины, как непосредственного участника, а именно того, кто открывает, когда, что и где, который открывает, что является обеспечением, вы не сможете это сделать. Вы не можете это узнать через переживание. Вы не сможете это узнать через знамение. Потому что это детализация. Вообще ваша или приготовленная для вас путь жизни или индивидуальная воля Божия настолько имеет свои детали, потому что индивидуальная воля Божия, она расписана во времени, расписана в форме заданий, где каждому заданию определено свое место, время, обеспечение, снаряжение. Это все есть ваша жизнь. То есть жизнь – это не пребывание человека на земле во плоти. Жизнь – это явление Творца во плоти человека. Но явление Творца во плоти человека всегда совершается через его волю. А его воля расписана в заданиях, где каждому заданию определено свое место, время, обеспечение, наполнение. Это не что-то хаотичное, это не что-то, знаете, само по себе прополучающее. Нет. Я верю, что рожденные свыше придут к той зрелости, которая откроет их глаза на Иисуса, как стандарт и образец, в котором представлено то, как взаимодействовать с Творцом, в чем взаимодействовать, и что угодно ему, а что ему вообще не угодно. Поэтому мы с вами видим, что миссия духа человека или индивидуальная воля Творца, она расписана в заданиях. В задании. И дух истины занимается тем, который открывает эти задания, ведет в этих заданиях. Поэтому в Псалме 15, 11 стих Дух Божий сказал, что «Ты укажешь мне путь жизни». Он сказал это как бы как исповедание веры. Ты укажешь мне путь жизни. И указывая мне путь жизни, я начинаю кое-что переживать, когда я иду по этому пути. Что переживать? Полнота радости перед лицом твоим на этом пути и блаженство в деснице твоей на этом пути. Мы уже с вами четко для себя глубоко осознаем, что без Духа истины человек как и не может узнать задания, приготовленные для него на каждый день, так и сам исполнить их, потому что это все возложено на Дух истины. Я хочу прочитать вам миссию Духа Святого, Духа истины, и отмечу истины, качество истины, как это представлено в обетованиях. Важный момент. Просто вы слушайте сейчас внимательно. Псалом 31, 8 стих. «Вразумлю тебя». Он не будет вразумлять вас на все. Послушайте меня внимательно. Он не будет тем более вразумлять вас, если вы находитесь в воле дьявола, или пока еще не находитесь в воле Божьей. Он будет вразумлять вас, как вернуться в волю Божию и выйти из воли дьявола. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Послушайте, у вас не два пути, не три пути и не десять, у вас один путь. Брат Олег, да, мой путь Иисус. Нет, он образец, как идти по этому пути. Он образец того, как идти по пути, который утвердил Творец. Вы приняли его Спасителем, теперь он образец, как идти по этому пути, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Это то, чем занимается Дух истины. Но он не будет руководить тебя во всем. Не будет тебя руководить в том, что ты просишь, чтобы он тебя руководил, если на это нет воли Божией. Поэтому, если ты хочешь действительно взаимодействовать с Духом истины качеством, то всегда начинай диалог с Духом истины с того, чтобы узнать, что он хочет, чтобы ты сегодня делал. Око мое над тобой. Читаем из книги пророка Исаия, 48 глава, 17 стих, где Дух Божий через пророка говорит следующее. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиль. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезным, для тебя полезным. Не то, что ты думаешь, для тебя полезно, а я научаю тебя полезным. Ведущий, только он знает путь, мы уже это увидели, ведущий тебя». По пути, внимание, по которому должно тебе идти. А вот слово «должно», оно как бы обозначает требование, а не рекомендацию. Вопрос, по всякому ли пути человеку должно идти? Нет, по одному. Читаем еще из Псалма 22, 12 стих. Кто есть человек, боящийся Господа? Знак вопроса. Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет в благе, и семя его наследует землю. Послушайте, если вы возревнуете о том, чтобы быть тем, кто вы есть в определенной Творцом воле для вас, то вы даже себе не представляете, какие реформы начнутся в вашей жизни, которые можно назвать восстановление развалин. Потому что, возможно, вы живете на развалинах, и вы называете это крепостью. Но с определенной периодичностью вы видите, как дьявол достигает каких-то задач в вашей жизни. Да, вам говорят, что это полезно для вас и всякую другую глупость. Но послушайте, возможно, вы уже 28 главу Второзакония читаете с разочарованием и отчаянием. Хорошо, давайте отметим следующий тезис, что именно на дух истины возложена вся основная нагрузка невежества человека в вопросах общей и индивидуальной воли Творца. Меня это особенно благословляет и в какой-то степени вносит покой. Потому что когда ты осознаешь, что тебе не нужно переживать о завтрашнем дне, так как есть тот, кто обязательно проинформирует то, что мне нужно знать о завтрашнем дне. Когда ты знаешь, что есть тот, кто знает все, что важно тебе на вечность, то это во многом уже выставляет фокус на то, с кем тебе нужно учиться взаимодействовать. Брат Олег, подождите, а Иисус? Послушайте. Именно Иисус через Дух истины ведет меня. Именно Бог Отец через Иисуса и Дух истины ведет меня. Вот такая последовательность. Да, может быть, вы не были в курсе. Но вот такая последовательность. Брат Олег, а я всегда думал, что Бог напрямую меня ведет. Нет. Иисус посредник, он же первосвященник, ходатай, адвокат. А Иисус взаимодействует с вами через Дух истины. Поэтому субординация отношений сохранена. Это только в определенных деноминациях. Там Бог действует напрямую, минуя Сына, которому Он передал власть над всякой плотью. Но на самом деле субординация отношений сохранена. Иисус получает необходимое вам от Творца и через Духа истины передает вам. Когда вы знаете миссию Духа истины из учета слова «истина», вы глубоко понимаете, что Дух истины трудится над вас лично, информируя вас, ваш дух, о том, какие задания вы выполнять сегодня, что принимать для обеспечения этих заданий, даты, время, место. То есть это вот все работа Духа истины. Она очень детальна. То есть слово «истина» – это не объемное слово. Дух истины объемный. А слово «истина» не объемно, оно очень конкретно. Оно конкретно для меня, конкретно для вас. Брат Олег, подождите, но Библия же истина. Да, но есть истина, послушайте, определенная для меня, которую и эту истину делает в благословение для меня. Потому что вы можете взять эту истину и, применяя ее в отношении себя, быть в непослушании. Быть в непослушании. О, брат Олег, такое возможно? Конечно, возможно. Я сейчас не буду использовать этот стих, но Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», не всякий. И когда искушал Люцифера Иисуса, он использовал стихи из Писания. Он использовал стихи из Писания. Но Иисус, руководствуясь определенной для него волей Творца, не позволял манипуляциям, используя который дьявол, уводить его в сторону из воли Отца. Поэтому есть базовый фокус – это воля Творца для тебя лично. Если что-то не содействует воле Творца для тебя лично, значит, это не во благо. О, послушайте, это уже хороший ориентир. Ну, конечно, хороший ориентир. Брат Олег, а я думал, что если что-то не содействует моему пребыванию в церкви, это очень объемно. Там нет конкретики. А еще если учитывать, сколько деноминаций, то вы всегда найдете зону комфорта. Всегда найдете зону комфорта. Найдете удобную для вас церковь, которая, в общем-то, не врывается в ваши какие-то представления. И не требует от вас того, что вы хотите делать. Вы найдете себе такую зону комфорта. Застолбитесь там. И все. Потому что там на вашу территорию не заходят. И все. Там, в глазах людей, вы абсолютно послушны. Но абсолютно непослушны в глазах Творца. Возможно, скажете, брат Олег, вы придираетесь. Надо быть проще. Знаете, надо быть попроще. Послушайте. Скажите, Иисус был попроще в период своего земного служения? Послушайте, в Иисусе представлены все вертикали и горизонтали послушания. Если вы говорите о быть попроще вне Иисуса, то вы говорите о том, как быть непослушным, а значит воле дьявола. Когда вы творите волю Отца, то ваша жизнь для вас становится попроще. Но Писание писано подвязаться добрым подвигом веры. А теперь скажите, как это попроще? Писание говорит, что побеждающий наследует все. А теперь скажите, как это попроще? Поэтому, когда люди используют слово «попроще», «будьте попроще», они вообще сами не знают, о чем они говорят. Потому что находиться во враждебной среде и делать вид, что все хорошо, это обманывать самого себя. Брат Олег, все гораздо проще. Без комментариев на эту младенческую глупость. Я не сказал, что все очень сложно, но я сказал, что, и я вижу это, что у воли Творца для меня лично есть враг, воля дьявола. Поэтому всякий раз, когда я обращаюсь к воле Творца, всякий раз, когда я хочу ее узнавать и творить, я соприкасаюсь с противником. Не потому, что я это говорю как пророчески, а потому что противник снаружи всегда. Его и приглашать не надо. Как только вы делаете шаг воли Божией, противник уже тут. Тут сразу. Но воля Божия как танк. Если вы будете ее держаться, то противник отойдет в сторону, но не уйдет в сторону. Отойдет в сторону до времени, чтобы потом снова и снова предпринять попытку навязать волю дьявола. Да будьте проще! Печально, что это исходит из уст людей, которые стоят за кафедрой. Послушайте, мы живем последнее время. Это не время быть проще. Это время быть жестче. Это время быть радикальнее. Это время быть дерзновеннее. Это время быть просто ревностным и возмущенным. Вот это время. Я вам говорю от Духа Святого сейчас. Потому что когда я услышал эти слова «будь проще», в моем духе возмутилось все. В моем духе возмутилось. Вот вы, когда вы попадете в Царствие Божие в период вечности, вот тогда будьте проще. А сейчас нельзя. Хотя ваше право. Ваше право. Хорошо, итак, мы с вами завершили рассматривать четвертое выражение воли Божия, а именно индивидуальная воля Божия для человека на период несовершенства души и тела, на период небезупречного мира, но восстановленного духа человека в единстве с Духом Божиим. Вот мы рассмотрели. Конечно, мы с вами рассматривали только то, что Дух Божий вот открыл нам. Это дело, что как тело, знаете, вот это вот послание, оно как живой организм, оно может возрастать и потом выглядеть еще больше. Ну, я верю и принимаю, что основные моменты, которые необходимо было заложить, чтобы формировать общее представление, они все здесь есть. Поэтому вы можете провести свое изучение. Ну, вам нет, нравится, вот, знаете, мне особенно нравится, вот именно как Творец обучал своего сына Адама узнавать и как творить его волю в физическом мире. Мне очень нравится этот, знаете, библейский урок. Ну, я так говорю, библейский урок, первый библейский урок, представленный Творцом его сыну Адаму. Прекрасный обучающий материал, прекрасный. Я думаю, что как раз вот этот обучающий процесс был возле дерева, которое вам известно как дерево познания добра и зла. Потому что это дерево было как маячок, это место встречи, это где Творец встречался с Адамом и давал ему наставление, обучение. Они, наверное, садились в прохладе дня, общались там. Я думаю, что именно вот этот момент представлен, общение в прохладе дня. Где Адам сидит, смотрит на что-то, и отец открывает мудрость этого, то, что он видит. Где Адам только задумался над чем-то, и отец разворачивает, какова цель того. Где, знаете, Адам просто проваливается в бездну премудрости Божией и видит, как велико и чудно. Как велико и чудно. И вот она, Ева. Дивны дела твои, Господь. Настолько дивны, что когда Адам увидел Еву, этот подлинник творения рук Божьих. Знаете, мне думает такое, наверное, представление, что когда мы уже будем с Господом, там такая будет очередь из братков к Еве посмотреть, из-за кого все это произошло. Просто посмотреть. Сам Творец, подлинник вообще. Не когда ему будет очередь, а к Еве посмотреть. Брат Лех, я не пойду в эту очередь. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот там и посмотрим, кто в этой очереди будет стоять. Хорошо. Ну, я немножко, конечно, добавляю юмора. Но в целом в этом что-то есть. Потому что внутри меня это появляется. Послушайте, Дух Божий не без юмора. Точно. Хорошо, давайте поблагодарим. Мы с вами будем продолжать рассматривать завтра уже пятое выражение воли Божией, поэтому давайте поблагодарим за ту мудрость, которую мы получили с вами в этой открытой нам воле Божией. И пусть Дух Святой поможет вам эффективно, плодовито в этом действовать. Помните, вы не встреча папы и мамы. Вы пришли во плоти в определенное для вас время, для определенной для вас цели. Но как цель, так и время, они уже обеспечены Творцом, чтобы вы не брались за все, не делали все и не пытались самостоятельно что-либо. Обеспечение является прилагаемым каждому Божьему заданию. Нагорная проповедь. Отец, спасибо тебе за твой дух. Спасибо тебе за силу, которая прямо сейчас могущественно проникает в душу каждого слушающего. Я благодарен Тебе, Отец, за то, что Дух Твой открывает их глаза, открывает их уши на Твою волю, для них назначенную. Я благодарен Тебе, Отец, за то, что Ты животворишь каждую душу, утешая и исцеляя прямо сейчас. Спасибо Тебе за помазание, которое течет, и души их исцеляются, высвобождаются. Спасибо тебе за каждую воскрешенную душу, за каждую исцеленную душу, за каждые открытые глаза, за каждые открытые уши. Я благодарен тебе во имя Иисуса. Мы выбираем волю твою, Отец. Мы выбираем волю твою, Творец. И мы верим, что через господство Иисуса над этим физическим миром мы ее исполним на земле, как на небе. Да будет воля Твоя во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, за служение Твоего Духа и за все, чему Ты учишь нас, как детей своих, во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, как обеспечение реализации Твоей воли на земле. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем прямо сейчас свое семя веры, как написано, что ты, Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, даешь обилие посеян. Да будет так во имя Иисуса. Мы благословляем это семя, высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя, чтобы воля Творца исполнялась на земле, как на небе, во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.